Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о телевидении, которое страну то ли объединяет, то ли разъединяет. События последней недели, последних 9 дней особенно, заставляют пристально следить за тем, как реагируют информационные потоки, разные информационные платформы, теперь уже можно говорить, на происходящее. Закончила работу Госдума, и тоже, в общем, понятно, что к осени медиа-ландшафт может быть сильно изменен, и сегодня вот стало известно, что, видимо, будут задумываться о том, как СМИ, которые финансируются частично из-за рубежа или целиком, будут тоже приравнены к иностранным агентам, как и НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. Ну, а главное то, что, конечно, происходит в Крымске и вокруг него, и телевидение так или иначе отражает состояние общественности. Сферы. Сегодня мой гость Анатолий Лысенко, легенда, в общем, отечественного телевидения. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич, создатель много чего, в том числе легендарной молодежной редакции. Ну, большинству наших слушателей известны как человек, который стоял у истоков «Взгляда», тех самых перестроечных программ, которые для многих по сей день остаются программами того телевидения, которое бы хотели смотреть, ну, а потом и то еще вот такой, сейчас бы мы сказали, оппозиционной ветки российского телевидения, нового ВГТРК, которое стало такой конкурирующей структурой к Первому каналу. Вот обо всем этом мы сегодня попробуем поговорить и в контексте прошлого, и настоящего, тем более, что вчера исполнилось 100 лет тоже легендарному человеку, уже умершему, Сергею Лапину. Вы не знали, Анатолий Ильич? Вот, 100 лет, и это тоже концептуальная дата,
да,
согласитесь.
Это эпоха. Да, это эпоха. Это личность, которая, кстати говоря, в значительной мере осталась непонятный, неописанный. Хотели выпустить сборник, но что-то так
и не выпустили.
И не выпустили, заглохло. Загадочный человек.
Ну, вы-то его недолюбливали, было за что, как, впрочем, очень многие
на телевидении. Вы знаете, его, в общем, никто не любил. В этом же была особенность. Его кто никто не любил, но в то же время, не любя, все признавали, что
скажу,
это
что Сергей
личность.
Лапин возглавлял Гостелерадио СССР, и, собственно, вот то, что потом назовут шприцом и выстроенным партийным телевидением, это все Лапин. Он возглавлял телевидение с 70 по 85 год, пока Горбачев его не снял, и дальше он очень быстро умер, к 90-му году его уже не стало.
Я вам должен сказать, что я бы так сказать, что он и Энвер Назимович Мамедов, тут нельзя ни в коей мере разделять, они создали великое телевидение.
Но, с одной стороны, это телевидение, которое заложило основу всего того, что сейчас на постсоветском пространстве существует и технологически, и содержательно. С одной стороны, это телевидение, в котором был театр Эфроса и замечательные трансляции. С одной стороны, это просвещение и классическая музыка. С другой стороны, это абсолютно тотальная, конечно, информационная пропагандистская машина.
Ну, вот в этом и есть противоречие и двоякость.
С одной стороны, поддержка многих великих классических и, там, например, художественных произведений, создание экрана, то есть создание вообще классики телевизионной.
Нет, там есть что записать,
а с другой стороны, нет, а с другой,
минус.
Да, а с другой стороны, в общем, сломанные судьбы многих людей и так далее, и так далее.
Я бы не сказал даже, что очень много судеб сломанных.
Ну, почему?
Но.
Музыкантов.
Да,
и...
но. Это колоссальный типаж, двоякий типаж двоякого времени.
Вот раз вы сами об этом сказали, я думала, что придется задавать вопрос, не придется. Как вам кажется, вот про него тоже так до конца никто не знает, с ним не разговаривали в 90-е годы, что следовало бы, может быть, чтобы задать вот эти все вопросы про наемника времени и про ответственность. Нынешним руководителям телевизионным можно задавать эти вопросы, хотя они на них не очень готовы отвечать. Как вы полагаете, это ваши ученики теперь уже, те, кто руководят нынче федеральными каналами, которые вырастали в ваших редакциях и так далее? И их срок пребывания на телевизионных начальственных постах приближается к лапинскому сроку руководства государевым телевидением. У них у всех такая судьба двоякая, и ведь очень все похоже.
Думаю, что да. Фактически судьба руководителя телевизионного, я бы сказал, при всей заманчивости ее, при всей почетности ее, при всей значимости ее, это в какой-то мере и трагическая судьба, потому что личные вкусы, личное это, им приходится отходить в другой план. Они руководят гигантской структурой, которая вынуждена работать по-среднему. Понимаете, это хочешь, не хочешь, но общенациональный канал работает по-среднему, для среднего зрителя. С точки зрения математической, если вы задаете среднюю планку, то неизбежно, какой бы вы ни были выдающийся, эта планка имеет результативную вниз.
Нет.
Такова математика.
Понятно.
Мне не хотелось бы, чтобы вы называете ученики, это не ученики, я не люблю очень слова, это коллеги.
Хорошо,
коллеги. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы их судьба... У меня была встреча с Сергеем Георгиевичем где-то, наверное, за год, наверное, до его смерти.
Опять же, Лапин Сергей Георгиевич.
Да, он работал советником в МИДе у Ильичева, по-моему. Тоже такой обломок истории. И мы встретились в коридоре, он обладал прекрасной памятью на лица, на все. Он меня остановил, это даже не это... Да, ну вот, в общем, взглядовские времена, только-только... Я уходил из взгляда, и он меня остановил и сказал: «Слушайте, Лысенко, что вы делаете? Что делают ваши ребята во взгляде? Вы рушите страну». Посмотрел на меня, так махнул рукой, сказал, и пошел. Маленький, он же очень неброский, рыжеватый, мятое такое лицо какое-то, крохотные ножки такие, как все смеялись, с мальчиковыми ботинками. И вы знаете, как-то я не любил его, действительно. Хотя ему благодарен, что он меня выгнал с экрана, с ведения передач и заставил заниматься сценарием, все, что оказалось значительно интереснее. И он пошел, и вы знаете, у меня даже возникло какое-то чувство жалости к человеку, явно незаурядному, в какой-то мере прожившему зря. Может быть, проживи он еще лет 10, он бы понял, что не совсем зря.
Потому что вернулось многое.
Ну, многое вернулось, многое оценилось. Потому что в 90-е годы все было долой, 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 долой. Потом выяснилось, что, оказывается, не все надо долой. И вы знаете, вот мне не хотелось бы, чтобы мои молодые коллеги это испытывали. Я пока лично не испытываю вот этого. Но, конечно, очень многое руководитель телевидения жалеет. Но такова судьба.
Судьба, это понятно. Тем не менее, все-таки есть еще вот ответственность, и это расхожая фраза, которую обычно телевизионные начальники говорят, объясняя очень многое, что телевидение объединяет страну. А вот давайте конкретный пример. Да, вот 9 дней вчера с Крымском, со всем тем случившимся, и туда прилетел сам. Мы не сейчас оставим, да, за скобками, что почему президент должен все время, да, мотаться и прилетать в зоны катастроф, и что ему там на самом деле показывали в первый его прилет, если ничего не было сделано, и он только сейчас это все обнаружил, и людей допустили. Но бог с ним. Смотрите, спецвыпусков, когда случилась драма, не было больше суток. Вчера, как только стало известно, что прилетает... Да, и тогда, после того, как он прилетел, естественно, тоже все спецвыпуски, все отмашки были получены. И вчера, когда он только прилетел, с 8 часов ежечасно, прерывая эфир, стали, значит, рассказывать вот об этом. Это вот что, для объединения страны? Или в нынешней коммуникационной ситуации неэффективный шаг, а лишь для раздражения части страны, которая и так там...
Манют, я сказал бы так... Я считаю, что для объединения. И в то же время ты права, что для раздражения. Но будем говорить об этом. Ты сама говорила, как говорится по Фрейду, части страны. Есть часть страны, достаточно оппозиционно настроенная, которая по принципу не нравится, значит, мне все не нравится. Ну, есть такое.
Не, ну не все.
Нет, вот, опять же. Есть, я говорю, есть такая так. часть страны. Есть часть страны, которая говорит, мне не нравится, потому что.
Угу.
Есть большая, к сожалению, часть страны, которая говорит, а мне все пофигу. Нужно ли вот это делать по телевидению? Я считаю, что нужно. В этом есть понятие объединяющей роли телевидения. Не будь этого, в Крымске, вокруг Крымска, уже ходят разговоры о 300, о 500, о 1000. И чем дальше от этой точки живем в стране, тем больше слухов. У нас же вообще страна слухов. Если не будет дана четкая информация, причем в наших условиях постоянная информация,
ага.
она будет расползаться и искажаться. Причем, ну, почему говорю неоднократно? Ну, вот такой народ у нас.
Подождите.
У нас народ же ведь не верит.
Правильно. Анатолий Григорьевич, так вы сами говорите. Вот смотрите. Так чтобы чаще, понятнее, спокойнее, чтобы не было... Так вот, первые полтора суток, суббота и воскресенье, когда все случилось... Ничего, они просто не прервали, никаких спецвыпусков не было в принципе, потому что ждали верховной отмашки, пока товарищ прилетит. А вот вчера опять потому, что только он прилетел. А что, раньше-то нельзя там все?
Нет,
это...
я думаю, нет, ну материал-то шли, конечно.
Шли, нет, подождите, шли. А опять же, вот когда все это случилось...
Ты говоришь о спецвыпусках.
Да?
О спецвыпусках. Да. Спецвыпусков не было. Я думаю, что не было по одной простой причине. Во-первых, никто толком не осознал масштаб. Затем самое главное, насколько мне удалось выяснить, вот общаясь с учеными, действительно первое время было полное ощущение, что это какая-то результат человеческого ляпа, как у нас в 90%
случаев. Ну да, этому, собственно, не удивляется
случаев,
уже.
Да, мы же уже не удивляемся. Да. И в этот момент никто еще не знал, это что, ляп? Это что, катастрофа? Это что, диверсия? Конечно, в какой-то момент нужно сначала все-таки выяснить. Потому что то, что я слышал по радио, смотрел в интернете, чего там только не было. От НЛО до
это
взрыва...
Но телевизор, тем не менее, совершенно дамбы. Спокойно, вы же знаете. И при вас это было.
Излагал.
И 10 лет назад было. Когда происходило, и что-нибудь происходило, я не знаю, там в Иране, я уж не говорю в сентябре в Америке. А что происходило на телевидении и на российском, и на Первом канале? Каждый час по возможности спокойно, предупреждая, что еще не подтверждено, уточняя. Но люди должны чувствовать эту...
Должны. Вот этот момент... Я бы так сказал, мы привыкли, вот мое, что у нас ничего не происходит. И когда мы впервые показали во взгляде катастрофу железнодорожную,
угу.
первый звонок, который прозвучал прямо на пульт мне режиссерский, был со Старой площади, тогда там не было администрации президента,
да, была был ЦК.
Другая организация, да. Где мне задали вопрос, кто вам разрешил об этом говорить? Кто мы разрешил об этом говорить? Почему? Потому что мы жили в стране, где этого ничего не было. Я помню, кстати, как в 91-м году мне позвонила одна бабуля и сказала, вот проклятые демократы пришли, и начались катастрофы, несчастья,
ну, да,
и поезда с рельс ходят. Но так я вырос в семье железнодорожник, и у папы постоянно ночью под диваном стоял спецтелефон, на который звонили, и я знал, сколько катастроф на железнодорожном транспорте, это для меня не было изумлением. Но привыкли, что есть катастрофы. Катастроф мы привыкли к тому, что это в основном человеческий ляп. Человеческий ляп. И мы так и не научились говорить о катастрофах. Я вот вчера посмотрел сюжет из Америки о городе, где тренируется и готовит спасателей.
Сценарная такая муляжная база.
И, кстати говоря, и СМИ, и прочее, прочее, прочее.
Да.
Любопытно очень. К этому надо готовиться. Вот к этому не готовится. Телевидение, я бы так сказал... Все время сидит внутренний какой-то страх, а вдруг сообщив, вызвав панику, мы приведем к отрицательному последствию.
Хотя уже доказано, что чем больше ты рассказываешь спокойно,
да.
тем меньше паники.
И все равно каждый раз, каждое событие все время что-то крутит. А не вызовет ли это лишнюю панику. Понимаешь, пока сам не сядешь на это кресло, где ты вынужден принимать решение, что показать, что нет, понять это невероятно трудно.
Анатолий Лысенко, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Это мы спорим с Анатолием Григорьевичем Лысенко, обсуждая, что может, а что не может телевидение, объединяя или разъединяя страну. Анатолий Григорьевич Лысенко сегодня мой гость. Мы говорим как раз о том и об ответственности телевидения, когда происходят такие глобальные катастрофы, которые вот случились в Крымске, о том, как рассказывать стране, одной ее части, большой стране, и той стране, которая живет в другом информационном режиме, и которая часто раздражается, видя в том, что видят люди, когда в очередной раз спаситель приезжает к народу, и вот все там вокруг строится.
Вот я тебе скажу такое, что меня, например, во всем этом показе раздражает, да, как ни странно, а зачем президенту приезжать? Если без приезда президента ничего не делается, начиная от глобальных вещей, уборки, строительства дамб и прочее, кончая выдачей пособий,
не потому что
не хватает людей, которые... Да не, ну вакцина ладно еще. Но когда я вчера услышал,
что
людям не выдают там эти 10 тысяч, потому что... Какой-то дурак пересчитывает на численность, что какой-то не хватает людей, где раздавали бы. Вот это нужно долбать. Потому что, ну, это наивно ждать, что приедет. Это наше, приедет барин рассудит.
Так опять, это же задача телевидения. А вот не президента, который задает эти все вопросы, а журналистов, которые...
Задача
там...
телевидения, в данном случае, я вижу, как это ни странно, возбудить злобу против чиновников.
Правильно.
И мне не хватает во всех этих материалах одной простой вещи. Перечня людей, снятых с работы, выгнанных к чертовой матери. Вот этого мне не хватает.
Да, как-то очень все так благостно пока.
Пометуя Крылова, где нужно власть употребить. Вот этого мне не хватает. Я не кровожадный человек. Но если это произошло... Нельзя остановить катастрофу. Значит, нужно, по результатам катастрофы, сказать спасибо тем, кто спасал, и, наказать тех, кто не проявил должного сочувствия.
Или просто не выполнил необходимые...
Да долг свой, служебный долг,
служебные обязанности. Потому что, не вам не рассказывать, что всегда это тоже отчасти терапия информационная, да, когда в стране большая катастрофа, рядом приверстываем природные катаклизмы из других стран.
Естественно,
понятно,
да.
Поэтому Япония, поэтому Польша. Но только не во всех материалах, правда, потом я в «Вестях-24» услышала, что все-таки они об этом сказали, подробно рассказывают о том, что всех японцев аж 400 тысяч предупредили.
Сообщили вчера это.
Да, 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 да. То есть сначала говорили в подверстку, а потом, да, все-таки предупредили. Но так вот очень хочется, чтобы у этого появились выводы и контекст. А потому что вся аналитика у нас ушла в отпуск,
то, что
новости
я сказал,
этого не делают.
То, что я и сказал, что я вижу, что в первую очередь, как бы это ни было жестоко, увольнение. Увольнение. Пока люди не увидят, что чиновник конечен в силу невыполнения своих обязательств перед народом, который он нанял.
Нанял?
Мне
все
время
понравилось
то, что написал ВВП в своей, по-моему, переписи населения, что он наемный работник.
Угу.
Наемный работник общества, как любой чиновник.
Да, вот очень хорошо,
вот
бы, чтобы они все поняли,
что указать, что вот наемные работники такие-то, 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 такие-то сняты с работы за то-то, 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 то-то. Потому что у нас это стало какой-то такой формулировкой: указом президента освобожден такой-то. За что он освобожден? В связи с пенсией. В связи с состоянием здоровья, в связи с тем, что он дурак, в связи с тем, что он жулик, Нет, ну просто так вот освобожден. А уж в данном случае надо быть жестоким.
А, ну вот пока, видимо, это на Ткачева никак не распространяется. Вот врет человек, который раз в кадр, и ничего. Ну, опять же, это, да, такой комментарий. А как вам кажется, почему телевидение не рассказывает про волонтеров? Ведь это очень важно для страны,
тоже не могу понять.
Чтобы объясняли и показывали. Это ведь порыв
не так часто. Я скажу тебе, что я вижу одну из обязанностей создаваемого общественного телевидения – гимн волонтерам. Потому что в нашем обществе крайне не хватает идеи волонтерства. Хотя, как ни странно, волонтеры существуют. Я столкнулся с организацией «Мурзилки». Ну, только шляпу можно снять. Во-первых, за то, что они ненавидят никакой публичной шумиху. Да, вокруг волонтерства, вокруг благотворительности.
Большинство из них и не любят никакой шумихи. Они делают и делают.
Масса всякой шелупони, масса всякой шпаны, варюк. Ну, это во всем мире, кстати, так. Но надо петь гимн волонтерам. Потому что волонтерство – это прекрасная вещь. Это воспитательная роль. Это все. Потому что это люди, которым нужно петь гимн.
Наверх, которым не все равно, которым не наплевать, которые сами по себе.
Нет, ну это гражданское общество, извини, это и есть.
Да, то и есть гражданское общество.
Люди
поехали на собственные деньги, и все, что они рассказывают, возвращаясь. Я вчера разговаривала в состоянии депрессии. Очень сильные люди, в том числе наши коллеги, там,
продюсеры. Ну, были, мы рассказывали о волонтерах, я помню, когда был Спитак. Мы рассказывали о ребятах, из которых потом сформировался корпус спасателей МЧС. Эти ребята, я помню, как они приходили с этими своими собаками, как они рассказывали. Ведь это никто не может понять, что это кроме физического. Это подвиг, это гигантский нравственный подвиг. Потому что когда ты видишь мертвых, и мертвых в момент катастрофы, ой, не дай бог это увидеть. Это на всю жизнь.
Не говоря уже о том, что они сталкиваются с тем, что во многих местах, как я понимаю, вот и сейчас это тоже, никакая государственная помощь не доходит, а люди-то ведь не понимают, что...
Конечно.
И они от них требуют, и они в этот момент начинают выполнять...
Нет, мы очень много как-то свалили на МЧС. Да, МЧС как-то... Шойгу для нас была такая, знаете, икона...
Да, МЧС как раз они не жалуются. Вот волонтеры-то
спасителя.
Говорят, что они работают.
Вот появится Шойгу. Ну, кроме Шойгу должны быть волонтеры. Даже не катастрофы. Вы понимаете, я вот сталкиваюсь с этим.
Да.
А разве наших больницах не нужны волонтеры?
Нужны волонтеры, конечно.
Еще как нужны волонтеры? А разве нашим старикам и старухам, которые живут годами, не выходя из своей квартиры, потому что в лифте нельзя ни коляску вкатить, а в половине домов лифтов нет. А разве там не нужны волонтеры? Это должна быть не государственная служба, а общественная служба, поощряемая государством.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. У здания Следственного комитета в Москве сегодня задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Госдума уже осенью может рассмотреть вопрос о введении статуса «иностранный агент» для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что пострадавшим от наводнения в Крымске больше не нужна гуманитарная помощь, они обеспечены всем необходимым. Пучков просит прислать в Крымск дополнительные группы сотрудников миграционной службы для оформления документов жителям без постоянной регистрации. Мать Сергея Магнитского в письме Валентине Матвиенко требует дать оценку действиям четырех членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и пытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Владивостоке из здания Краевого суда украдены 3 из 50 томов уголовного дела так называемых «приморских партизан». В Дамаске сегодня произошли столкновения. По сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях сторон не сообщается. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан прибывает сегодня в Москву для обсуждения с руководством России путей выхода из сирийского кризиса. В Пекине сегодня же генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проведет переговоры на эту тему с руководителями Китая. В пакистанском городе Банну группа боевиков напала на штаб полиции и военной разведки. По меньшей мере 2 военнослужащих ранены, несколько человек взяты в заложники.
смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем разговор с Анатолием Григорьевичем Лысенко о телевидении в контексте прошлого и о телевидении настоящем, в том числе о том, изменит ли вот грядущее общественное телевидение что-нибудь в медиаландшафте на фоне нынешнего государственного телевидения, которое мы все знаем. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio.fi. свободу.ру. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Анатолий Григорьевич, ну, поскольку, в общем, нет для никого секрет, что вы один из тех, кого все время сватают в начальники общественного телевидения. Это совершенно понятно, что неизвестно, и еще вилами на воде писано. И мы с вами провели несколько месяцев в комиссии в одной, в другой. Вы общались отдельно с Кремлем, отдельно с общественниками, за всем этим наблюдали. У меня-то, на самом деле, абсолютный скепсис по этому поводу. Я вообще сомневаюсь, что что-нибудь из этого получится, особенно то, как это сформировалось, о том, как мы по-прежнему не знаем, кто входит в этот общественный совет, что это тайно где-то проголосовали.
Дня два всего.
Да.
К 17 числу должно быть.
Ну да, тем не менее, да, что вот это тайно выбирали, голосовали, фамилии опять не знаем, все гадаем, никто толком ничего до конца не понимает, разговоры самые разные. Вот у вас есть, опять же, о том, о чем с вами говорили, какое-то ощущение, что общественное телевидение в нынешнем его состоянии чему-нибудь поможет, или наоборот, оно опять встанет на службу некоторой, идеологии консерватизма, которая, на мой взгляд, сейчас просматривается в связи с тем, что было принято в Думе, ну и вообще.
Ну, в нынешнем его состоянии оно никак не может оказать какое-либо содействие, потому что его нет просто-напросто. А то количество разговоров, которое шло вокруг него, если перевести его в нормальную энергетику, хватило бы на то, чтобы создать, по-моему, несколько каналов. Но, так сказать, это наша привычка говорить, 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 как помните, рептилов, как говорим. Вот. Изменит ли это ландшафт? Да, изменит. Любая новая посадка в ландшафте, я не очень большой специалист по этому делу, но знаю, что любая новая посадка меняет ландшафт. Другое дело, выживет ли эта посадка? Потому что всегда самое сложное, когда уже в сложившуюся штуку подсаживать снова ли дерево, новый ли кустик, новый ли цветочек. Иногда он раз и зачах, а иногда, наоборот, оживет и начнет затаптывать окружающие или, так сказать, выживать окружающие вещи. Так что поживем, увидим. Реально ли создание общественного телевидения? Не знаю. Вот скажу честно. Иногда, мне кажется, знаете, вот, так сказать, так все время говорят, там уже, по-моему, полгода говорят.
Да, с января месяца,
да,
21
да,
января,
да,
первый
да.
раз мы собрались,
вот,
чтобы
понимаете,
что-то обсуждать.
Иногда кажется, думаешь, вот, да, наверное, реально, вот это можно сделать, 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 да, это будет отлично. Иногда возникает такая мысль, ну, если это не сделано, это не сделано, это не сделано, это не сделано, может, это вообще не надо делать. Так что, черт его знает, не знаю. Смутное такое ощущение. То, что делать надо, надо. Надо хотя бы попробовать. Понимаете, в конце концов, можешь же годами спорить на тему, а возможно оно или невозможно, а его нет. Нужно делать. Как делать? Не знаю, пока я не вижу большой энергии в делании. Уже время... Указ же был, что должен с 1 января начать работать.
Да.
Сегодня этот срок, конечно, абсолютно нереален. Очень, тем более, что впереди, даже после утверждения состава совета, назначения руководства, впереди же юридические работы по положению, по
финансированию.
Этому, по финансированию, по массе
всего, да.
Мы, в общем, проходили это все через во времена ВГТРК. Довольно сложное, длинное. И очень важное дело, потому что если там проколоться, потом это очень долго и каяться, и переживаешь это все хозяйство. Думаю, что нужно, в общем, переходить от слова к делу. Иначе это вообще совершенно заговорится. Оно и так заговорено. Потому что, к сожалению, я бы сказал так, что работа по созданию общественного телевидения заменилась оживленной дискуссией
по поводу общественного телевидения.
Причем не хочу никого обвинять, но оно мне всегда напоминает оценку чеховской героини, телеграфисты Ятя, они хотят свою образованность показать. Такое количество материала. А как в Германии, а как в Англии, а как в Америке? Потом выясняется, что не совсем так и в Америке, не совсем так в Германии, совсем так. Забывает нам простую вещь, что мы не живем ни в Америке, ни в Германии, ни во Франции. Мы живем у нас в России, который, как известно, умом не понять. Поэтому все равно нам придется строить это по-своему, наступая на грабли, любимый вид наш национальный спорта. Так что это все нам предстоит делать.
Хорошо. А вот ну, вам тоже ведь, наверное, понятно, что такой общеполитический да, законодательством уже подчеркнутый тренд движения в сторону ну, такой жесткости и очевидного консерватизма. Это касается всех сфер, и общественной сферы, и церковной сферы, и политической сферы. А вот в этой обстановке общественное телевидение может быть чем?
Оно может быть либерально-консервативным.
А, то есть лишнее подтверждение того, что общество жаждет консервативных...
Я думаю так. Я бы не сказал, что общество жаждет, не берусь за общество судить, но у меня ощущение, может быть, оно ошибочно, что общество особо не протестует против консерватизма. Мне бы лично хотелось, чтобы общество радостно вспыхивало при слове «либерализм». Я этого не вижу пока. Может быть, потому, что наш либерализм и наши либералы как-то они... не засветились с хорошей стороны. И это я говорю не сегодняшнее, а
прямая любви. Но это имеет отношение и к вам, потому что вы идеологически обеспечивали начало и приход.
Конечно. И, да. К сожалению, когда читаешь историю и 17-й, и 14-й, и 5-й год, либералы не проявили себя с лучшей стороны в истории России.
Ну вот если говорить...
Хотя хотелось бы.
Угу, да. Ну вот а если говорить об истории, и вы очень этим увлекаетесь во всех смыслах, если говорить об истории, то сейчас на телевидении тоже весь сезон-то был такой довольно странный. Он начинался с такого символического раскола Достолевского, да, и заканчивался, как ни странно, таким... удивительным прохановским произведением про солдата империи. А как вы думаете, ну, не знаю, общественное телевидение, государственное телевидение, вот оно сейчас выстроит какую-то историческую подкладку под то, что будет происходить? И уже, собственно, вот заявлено.
Думаю, что нет. Нет? Потому что мне непонятно направление. Угу. К сожалению... Кстати, мы могли в этом убедиться пару дней тому назад, беседы с нашими абитуриентами, как-то был свидетелем. А пришедшее поколение вообще не знает истории. Абсолютно. И это, честно говоря, меня пугает. Мало того, что оно малограмотно. Ладно, тут компьютер поправит, в конце концов. Уже на это я иду, понимаешь? Мало того, что оно там плохо арифметику знает, компьютер поправит. Но историю оно не знает.
Ну, ученые говорят, что это теперь в нынешней коммуникационной ситуации такая уже невосполнимая история. А вот эта мозаичность сознания, она у всех размывает представление о историческом сознании.
Да, потому что, не зная своей истории, практически нереально оценивать сегодняшний день. Вот я тебе скажу, я вот наткнулся тут на книжку, это не реклама, рассказывающая о жизни Москвы. Два таких автора есть, Руга и Кокарев, по-моему. Или Руга, ну, что-то в этом роде. Они пишут о Москве конца 19 века, Москва начала 20 века, и Москва Непманская. Потрясающе интересно. Они, я бы сказал, нейтральные историки. Вот так вот. Даже не историки, а нейтральные бытописатели. Бытописатели. Вот не зная и не понимая этого, мы не знаем и не понимаем, а почему, собственно, произошла революция. И вообще она была логична или нелогична? И вообще, какую роль сыграла в ней наша интеллигенция? И вообще, в конечном счете, стоило ли будить Герцена, который потом разбудит Ульянова, как писал, по-моему, Коржавин писал, нафига его разбудили?
Вот. Ну да, сначала декабристы появились, когда
да.
Герцена разбудили.
Вот, понимаешь, мы не знаем этого. Мы не знаем этого. А это надо знать, потому что я считаю, что история – это тот предмет, который обязателен. Обязателен. Как-то, ну, уже мы как-то благополучно похоронили литературу, русский язык. Я вот с удовольствием прочитал о бунте, который был на совещании преподавателя русского языка и литературы. Вот, кстати, вина. Этот бунт нужно было по телевидению показать максимально.
Давайте расскажем,
широко.
Потому что люди не знают.
Ну, это во было... время обсуждения основных задач, стоящих перед преподавателями литературы и русского языка, ну, как всегда, готовятся такие конференции, тоскливых 17 докладов, тоскливая аудитория, которая помирает от тоски или разгадывает сканворды. А тут такой бунт а-ля
они освистали
бунт
чиновников,
съезда, да,
практически,
съезда
да.
кинематографистов знаменитого. Они освистали чиновников, согнали с трибуны подготовленных докладчиков и стали говорить о жизни. О жизни она...
Это было все на минувшей неделе, между
да.
прочим, которой тоже никто ничего не показал и не рассказал.
К сожалению, никто не показал,
да.
наверное, нужно было бы. Да. Вот мне кажется, что история... Понимаешь, в силу незнания истории... Каждый стремится захватить вот эту нишу и быстренько вбить свою точку зрения. Ведь очень многие, посмотрев, скажем, Прохановский, неплохо сделанную работу, ну, у Прохановского такая точка зрения, правда, не столько солдат империи, его в свое время называли соловьем генштаба. Да. Вот. Многие же смотрят, слушай, а как здорово, а империя... Двигаются танки, мы всюду, мы защищаем, спасаем. Войдите на сайт и посмотрите, сколько нам стоило вот эта защита имперского статуса, сколько нам стоила вот эта защита наших интересов. Господь их ведает, какие у нас интересы в Анголе, в Эфиопии, в Капо-Верде, черт его знает где, миллиарды, собственно говоря, этому раз Советский Союз и погиб.
И думаю, что и сейчас не меньшие миллиарды выбрасываются в те же самые места.
Да, нет, другие. Сейчас
ну, другие, немножко другие.
Да.
Вот Геннадий Георгиевич нам пишет из Москвы. Когда-то я прочитал высказывание Черчилля. «Россия – это загадка, завернутая в загадку, помещенная внутрь загадки. В 90-е я никак не мог понять, кто спас Россию от югославского варианта. Не могу понять сейчас, кто спасает Москву и Россию, которые ничего не объединяет, ни вера, ни законы, ни тем более телевидение. Вот уж действительно загадка».
Вы знаете, как ни странно, я, например, придерживаюсь такой идеи, что объединяет и объединяло в 90-е, в очень тяжелые и непростые годы. Я не буду говорить, в эти тяжелые 90-е, это
да,
прекрасные.
И лихие тоже
это
не
были,
надо.
Да,
вот
это были прекрасные годы,
больше.
В которые мы что-то прохлопали, просто потому что не знали, как делать. Я считаю, что тогда объединяла тончайшая паутинка телевидения. Когда рухнуло все, связи, партийные, комсомольские, общественные, личностные связи, да все, экономические связи, объединяло телевидение, которое хоть как-то тончайшими паутинками, но сохранило вот эту вот гигантскую структуру России. Так что что-то происходило. Цитируя Черчилля, понимаете, да, загадка. У Черчилля есть лучшая фраза, что политическая борьба в России напоминает драку бульдогов под ковром. Ничего не видно, только иногда вылетают трупы. Понимаете, к счастью, вообще советую всем, кто интересуется историей или политологией, читать афоризмы Черчилля. Это глубокое чтение. Умный был человек. Вот, и ироничный. У нас, к сожалению, как-то политики не очень ироничные. У нас это не принято. Но, опять-таки, надо... Ой, наш 600 лет парламента, видимо, или 700 лет парламента, чтобы выросло ироничное поколение. У нас вырос
Жириновский, но, как говорится,
старая
перетя, что выросло, то выросло. Вот уж воистину не знаешь, что из кого вырастет.
Да, оброшенная Пономарёвым про жуликов и воров, которая тоже абсолютно не может быть рассмотрена ни в каком контексте клеветы, а ровно в контексте тех метафорических высказываний, которые были все последние полгода, в результате может оказаться тем, что будет стоить ему мандата.
Да, да.
Это тоже никак... Вот полемика парламентская, она, конечно...
Ну, уже Владимир Вольфович же требовал вернуть его в ФСО, чтобы вернуло его в наручниках, по-моему, или в кандалах.
Да, 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 в кандалах. Давайте послушаем. Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть вопрос.
Да.
Только я прежде хочу возразить насчет Черчилля. Ну. По-моему, самое большое чувство юмора было у Мао Цзэдуна. Когда он присутствовал на совещании коммунистических лидеров в Москве, он стал говорить, что не нужно бояться ядерной войны. Советский Союз ее переживет благодаря своим пространствам, Китай благодаря огромному населению, а Запад будет уничтожен, и планета Земля освободится от капитализма. Председатель итальянской компартии Берлингуэр его спросил, а что будет с Италией? Мао посмотрел, помолчал и ответил, а кто, собственно, сказал, что Италия обязательно должна быть?
Ну, вы знаете, это все-таки мрачноватое чувство юмора. Хотя, конечно, отрицать нельзя, да. Но мрачноватое. Черчилль все-таки более оптимистичен.
Так вот у меня вопрос. Почему все нападают на вертикаль? Ведь вертикаль – это инструмент. Ни один инструмент не работает, если им не умеют и не хотят работать. В Китае тоже вертикаль, но она работает. Потому что там принято очень жестоко наказывать чиновников в большом количестве, которые поступают не в соответствии. А у нас в путинское время принято чиновников щадить, поэтому вертикаль и не работает. В конце 18 века в Турции был султан-реформатор Селим III.
Да.
Он очень любил присутствовать при казнях проворовавшихся чиновников. Однажды, когда одному из них отрубили голову, кровь брызнула на халат султана. Палач просил султана отойти подальше, чтобы этого не было. А султан ответил, а кровь не грязь, она не марает. Представьте, что на развалинах Крымска Путин приказал бы смахнуть голову Ткачева, и все это в прямом эфире. Представляете, какой бы у него был рейтинг?
Ох, Александр!
Но, Александр, вы немножко, конечно, кровожадны, но я вам должен сказать, что в значительной мере я согласен с вашим посылом о необходимости вертикали, о необходимости строгости. Мы говорили с вами уже об этом в начале. Я не за то, конечно, чтобы рубили голову, но эпоха немножко все-таки кончилась, уже другая. Но есть же понятие, так сказать, наказание для чиновника, изгнания
от кормушки. Голову-то обязательно рубить. Ну что же они...
Это страшная
вещь. Вот почему они не осознают, что они...
Нет, ну это...
Ну это понятно.
Это условные, так сказать, слова. Но то, что нужна, конечно, вертикаль, организует, это абсолютно правильно.
Константин Михайлович Орел, вы в эфире, здравствуйте. Константин Михайлович.
Куда-то пропал.
Куда-то пропал, видимо, да, ну, может быть, потом подключится, да. Хорошо, все-таки, вот возвращаясь опять к историческим проектам, чем дальше, тем больше, я, например, понимаю, что в нынешнему телевидению всерьез исторические проекты, либо они вырождаются в базар, да, может быть, отчасти полезный, потому что он хоть как-то проговаривает исторический контекст, хотя никогда глубины здесь не получается. Либо это не рейтинговые произведения, если они серьезные, которые надо в какую-то резервацию ссылать. И в этом смысле ничего это не придумано, есть просто исторические каналы. Значит, все-таки история... Это там, и там конференции, которые вы собираетесь проводить по поводу истории на телевидении.
Но и там же люди интересуются и смотрят на историческом канале.
Да, но это
и
тоже,
где
опять часть
аудитория.
Страны и часть...
Кстати,
часть...
подойди в книжный магазин, посмотри, как книжки метут по истории.
Слушайте, очень интересует. Посмотрите, какая там история. Ну, Анатолий Григорьевич...
Другое дело.
Это можно назвать историей?
Так
то, что
вот,
там называется историей?
Значит, телевидение должно выбирать те темы и тех авторов, которые не являются, ну, если хотите, я бы назвал так, исторической шпаной. Потому что огромное количество произведений сейчас, которые идут по истории, пользуясь тем, что население уже плохо ее знает, могут врать как угодно. Как угодно. Кстати, что делают иногда и по телевидению.
Угу. И вот эти вот все истории, которые выдаются не только за исторические, но теперь еще у нас же целые мистические каналы, да. Мистические новости, вот это вот ЧП бесконечное. Но вот с этим-то как быть? Я понимаю, что во времена, когда вы руководили телевидением, тоже там были Кашпировские и прочие товарищи, и тоже был такая грех. Была, да, телевизионная психотерапия. Но все-таки это довольно быстро сошло на нет.
Ну, это был такой, я бы сказал, детская болезнь.
Ну, понятно.
Чумизны.
Чумизны, да, Чумак, Кашпировский. Но люди-то, между прочим, действительно ведь заряжали эту воду через экраны.
Заряжали. Я сам видел, как сидели люди вполне серьезные, крутили головой. Ой, и все. Видел это. Вы знаете, тут черт его знает. Мне как-то один товарищ сказал, я подумал, может, он говорит, ты знаешь, говорит, ну, не верь я в то, что Алан заряжает воду. Я тоже смутно как-то, хотя я знаю его столько лет, и мы дружили, он хороший парень очень. Он говорит, ты знаешь, ничего страшного, если 5 минут перед работой наша женщина посидит перед экраном и помолчит, отдохнув от вот этих диких забот собрать мужа, детей, одеться, накраситься, ну, и мчаться на работу. Может быть, действительно, такая, знаете, легкая психотерапия, она нужна.
Но я же, вы же понимаете, что сейчас это другого типа психотерапии.
Нет, другое дело не в этом. Я, да. То, что я смотрю сейчас, да. Про вот эти все всевозможные передачи, они черные. Понимаете, это какая-то черная такая энергия, знахарство. Вот вчера, наконец, появился какой-то любопытный материал. Где-то я видел, не помню у кого, профессия-репортер, по-моему, о знахарях. Ну, наконец-то спохватились. Вы понимаете, ну, я не могу понять, как по телевидению может выходить Малахов. Понимаете, ну как, мы же живем в светской стране. Мы говорим о медицине.
Ну, это вы Малахов плюс имеете в виду. Он теперь плюс, на первом, да. Не выходит, выходит на более мелком канале.
Не, ну,
никуда,
извините,
не делся, никуда не делся.
Сколько он выходил?
Да.
И сколько он выходил? Ни один из крупных медиков, которых мог бы рассказать, как попытаться предохранить, как попытаться узнать болезнь на ранних стадиях. Это же тоже необходимо.
Ну, сейчас, об этом же никто сейчас, не говорит. Сейчас у Малышевой и на российском телевидении
наконец-то спохватились.
Делать с врачами, а не с знахарскими средствами всякими.
А сколько их было?
Да. Да. И это тоже вот все, вы говорите, у начальника телевизионного нет выбора, он все делает универсально. Это вот вы и про себя говорили, он все делает для универсального среднестатистического. Выходит, что каждый раз находится оправдание. А это ведь штука-то оказывается очень серьезная, которая потом...
Ну, я могу понять. В первый момент, когда появился Малахов, это было как-то любопытно, черт узнает. Ну, вообще, в знахарстве же есть полезные,
ну,
какие-то,
есть, конечно,
вещи. Я сталкивался с людьми, знахарями, костоправами особенно, которые действительно приносили людям пользу и были... Другое дело, что это нужно развивать, объяснять и изучать. У нас ведь медики тоже довольно... так агрессивно-профессионально. Но я скорее поддержу врачей, что, собственно, и появилось на УГТРК, чем знахарей.
А вот если все-таки возвращаться к общественному телевидению, по-вашему, это канал универсальный, и его будут создавать, вот если сейчас уже будет все понятно, такого универсального содержания, или все-таки он будет такой разговорно-общественно-политический? Ну, вы бы на чем настаивали? Мне очевидно, даже если вы не будете начальником, вы войдете в общественный совет.
Наверняка. Я думаю, что он должен быть разговорно-познавательный. Во-первых, понимаете, почему? Вот как ни странно, разговор... Если мы научимся разговаривать, я твердо убежден, что это уже будет плюсом. Одна из наших трагедий в том, что мы не умеем разговаривать, мы не умеем спорить, мы не умеем прислушиваться к общественному мнению. Гражданское общество немыслимо без этого. Мы же живем все равно по принципу «кто не с нами, тот против нас». И дави его, гада, обвиняй его в чем угодно, от агента зарубежной разведки до агента марсиан, татаро-монголы и печенегов, понимаете? Вот даже если мы будем учить людей разговаривать, чего нас не учат в школе, если мы научимся уважать другую точку зрения, уже общественному телевидению надо ставить памятник.
А если оно еще начнет рассказывать о том, как живет страна, не только как живет страна, восстанавливая Крымск, но как живет страна сегодня в обычный день, понедельник, что она делает? Что она делает? Убирает урожай, выращивает этот урожай, отдыхает, работает на огороде, строит дачу. Вот что рассказывать. Вот я вчера посмотрел статистические справки, там статистики. На 4 или на 5% в стране снизилось число дач. Люди меньше стали строить дачи. Потрясающе интересно. Угу. А почему? Это что, не уверен в завтрашнем дне, что эту дачу не отберут?
Тут или очень дорого.
Или очень дорого. Надо анализировать?
Конечно.
Надо. Проанализировав эту штуку, нужно, может быть, собрать и пообсудить. А что сделать, чтобы это было подешевле? Прочитал потрясающий город Пестов, в котором наладили производство домов и прочее, где нет безработицы. Должен быть рассказ об этом городе, и не торопливый, а рассказать подробно об этом городе. Глядишь, кто-то использует этот опыт. Мы же не знаем, мы сегодня вообще не знаем, как живет страна. Если там ничего не рухнуло, тогда, извините, о чем рассказывать?
Ну, в общем, скоро станет известно. Может быть, действительно получится создать вот такое общественное
телевидение. Я думаю, что все равно в любом случае надо создавать и пробовать.
Анатолий Лысенко, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода в кафе Март», белый альбом 2012, 300 треков в интернете.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело приморских партизан стало тоньше.
Комментарии экспертов.
Зачем государству еще один совет по правам граждан?
Право автора.
Анна Качкаева. Неужели Ткачев устоит?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.